говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Нынешний выпуск «Атласа мира» мы посвятим ближайшим соседям России. Ни с одной из стран, о которых пойдет речь, Украиной, Грузией и Белоруссией, отношения у Москвы не складываются просто и без проблем. Разница, конечно, есть. Против Грузии Россия вела в 2008 году непродолжительную войну. Против Украины фактическая война продолжается до сих пор. С Белоруссией вроде бы союз, но очень непростой, в чем Москва, Минск и весь мир вновь смогли убедиться на минувшей неделе. Это первая тема нашей сегодняшней программы. Очередная глава многолетней эпопеи под названием «Союз России и Беларуси» должна была завершиться в минувшую субботу 7 декабря в Сочи, где президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко собирались подписать ряд интеграционных документов. На сей раз углубленная интеграция, однако, сорвалась. После более чем 5-часовых переговоров Путин и Лукашенко разъехались ни с чем. Очередная встреча президентов намечена на 20 декабря, но нет никакой гарантии того, что и она приведет к каким-либо ощутимым результатам. О том, что стоит за ведущимися не первый месяц разговорами о слиянии России и Беларуси и каковы реальные перспективы отношений двух стран, мы поговорили с белорусским политическим аналитиком Юрием Даркохрустом. В любой сделке стороны преследуют какие-то свои цели и свои интересы. Вот, по вашему мнению, в данном случае они каковы у российской стороны и у белорусской?
Если брать крайние позиции, чего хочет одна сторона и другая сторона, то Россия хотела бы, в общем, по сути, присоединения Беларуси, фактического или юридического, в общем, реального контроля над территорией, над экономикой, над политикой и так далее. Вот это идеальный вариант для России. И тогда, как говорится, Россия щедрая душа. Вот вам, ребята, и компенсация за маневр, обратный акциз, как для российских предприятий. Вот вам газ по 70 долларов за 1000 кубометров и так далее. Вот крайняя позиция одной стороны. Крайняя позиция белорусской стороны. Ребята, пусть все будет как есть. Вот Беларусь, это независимое государство, где есть свой Лукашенко, который, так сказать, всем там рулит, вот, где, тем не менее, есть у нас с вами союз, где, скажем, белорусы могут жить и работать в России без регистрации, но при этом хотелось бы газ по 70 долларов, соответственно, нефть там тоже по, так сказать, умеренным ценам без вот этого дикого маневра или давайте компенсацию за маневр и так далее. Вот крайняя позиция двух сторон. Как бы капитулировать не собирается никто, ни одна сторона, ни другая сторона. И поэтому обе стороны ищут некий оптимум. То есть для белорусов как бы так поменьше отдать своего суверенитета, а лучше вообще его не отдавать, а лучше, грубо говоря, обдурить русских, сказать, что да, мы вот объединяемся, но на самом деле нет. Вот. А нефть, газ по хорошим ценам, открытие российского рынка, это давай. Ну, а, соответственно, позиция россиян, что, ребята, если вы, в общем, так и хотите быть суверенными, вот, а не вот объединяться, то тогда, ну, знаете, вот по 70 это уже будет слишком жирно, вот как бы дешевая нефть это тоже вам многовато и вам не за что, маневр это наше дело. И вот как бы нахождение этого баланса, вот весь этот год занимались стороны вот взаимным перетягиванием каната, и поэтому много всяких трудностей, и поэтому, ну, вот получается так. Так что то, что вы спросили, почему я думаю, что все-таки это не будет, по крайней мере, сейчас. Но это следует из заявлений сторон, в том числе и российской стороны, скажем, господина Орешкина, министра экономического развития, который говорит, что ну да, вот как бы политической надстройки в договоре не будет. Белорусские представители говорят, что этого не будет, и более того, они говорят, что россияне это предлагали, но мы это отвергли. Но вся канва вот взаимоотношений за последний год, она свидетельствует о том, что, в общем-то, вот это интеграционное наступление России, оно, в общем, не получилось. И поэтому, ну, в конце концов, подписано будет что-то очень такое абстрактное, но и Беларусь, видимо, получит гораздо меньше, чем она хотела бы.
А хорошо, мы говорим с вами вот президенты, вот министры, высокие, так сказать, политические круги. А что думает народ? Его кто-нибудь спрашивал? Вот я слышал в последние дни данные белорусских соцопросов, вокруг которых в Беларуси некие споры, как раз касающиеся того, какой в итоге процент белорусов за тесную интеграцию с Россией, какой за менее тесную. Вы можете прояснить как-то эту картину? Чего хотят белорусы?
Вы знаете, эта картина очень сложная, потому что белорусы хотят, как бы сказать, многого и разного. И поэтому ответы зависят очень часто от вопроса. То есть даже небольшие изменения вопроса влекут очень-очень разные ответы. И это объясняется не только особенностями, ну, как бы, опросов, сколько объясняется амбивалентностью вот массового сознания, потому что массовое сознание в Беларуси, оно устроено, ну, примерно так, что да, у нас очень хорошие отношения к России, да, и вот это очень интересно, вот последние соцопросы показали как бы мотив, вот, что разные мотивы пророссийских и проевропейских интенций. Проевропейские интенции, они меньше, но они рациональные. Мы хотим быть в Европе, с Европой, потому что там лучше дороги, потому что там инфраструктура, там богаче и так далее. А с Россией вот основная мотивация не такая, потому что они наши. Ну, вот они наши. Даже если там все хуже, даже хуже, чем в Беларуси, они наши. Хотя и тут есть, конечно, рациональное, потому что есть рынок, есть дешевая нефть, и вот это вот все нам давай. Да, это, ну, как бы мы ж братья, мы ж. Давайте, это все нам надо. И пусть границы не будет, и пусть таможни не будет. Вот как бы это реальное массовое отношение. С другой стороны, а нет, а что, а вот если мы Москве будем подчиняться, а нет, а это же олигархи приедут, они же у нас все скупят. Не-не-не-не-не-не, ребята, вот этого не надо, вот этого не надо. И поэтому, как вы спросите, так вы то вы и сакцентируете. Но, как бы, если говорить очень коротко, то где-то процентов 10-15, вот готовы на объединение такое, где будет один президент, настоящий президент, один парламент, одна армия, одна валюта. Вот на это готовы 10%. Все остальные, да нет, да мы хотим дружить, да русские братья, понятно, но вот братья пусть они так вот. Не у нас внутри будут. И что очень важно тоже, нету, знаете, на мой взгляд, того главного, что как бы, что дало бы абсолютно гладкое, естественное объединение. Того, что да мы и есть русские. Мы и есть русские, которые вот просто как бы волей судьбы оказались вот на этом кусочке земли. Но вообще-то мы русские. Вот этого нет. Вот это есть у очень малой части. Есть мы и есть они. Мы их можем очень любить. Они братья, все это и так далее. Но это не мы. И вот эта амбивалентность, она проявляется и во всех опросах.
Ну и если говорить о перспективах, вот пару месяцев назад я видел в российской прессе, промелькнула статья, которая была озаглавлена, мне понравилась эта игра слов о российско-белорусских отношениях, «Союз нерешимый». Вот если говорить о перспективах этой вечной, длящейся уже 20 с лишним лет интеграции, которая вроде как и очень глубокая, а с другой стороны и не очень. Вот вы согласны с таким определением, что это некая немножко квадратура круга? И получается, и не получается.
Да, 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 безусловно. И причем тут, знаете, тут и есть такой очень важный момент в этом, почему она еще нерешима. Потому что очень, ну, как бы непропорционально. Россия непропорционально больше. И в этом смысле, знаете, когда разговаривают там, а вот в Евросоюзе та же Германия, не помню, она, по-моему, 20%, ну, как бы всей экономики, там, населения и так далее. Но если бы Евросоюз состоял только из Германии и Люксембурга, то этот союз был бы только, мог бы быть только одним. Это фактически, что Люксембург де-факто был бы Германией. Будет процесс, в ходе которого будут скандалить, ругаться. Что-то изменят под российский стандарт, что-то не изменят. Я думаю, ключевые моменты, например, там всякие экономические зоны, всякие налоговые льготы для определенных, так сказать, там для IT белорусского, на которое, так сказать, Лукашенко там молится. Вот это, я думаю, будет выведено. Так же, как и с той стороны будет многое выведено, так как оно, скажем, в Евразийском Союзе. Русские вывели нефть, вывели газ и так далее. Тут тоже, тут вот,
вот еще все будет, так сказать, в таком постсоветском стиле, что на каждое правило есть исключение. Это с одной стороны. С другой стороны, увидев это, русские скажут, ну да, ребята, ну вы знаете, вот столько, сколько мы вам раньше давали, вот мы вот столько не будем. Налоговый маневр вы забудьте. И, кстати, забыли, потому что новый бюджет Беларуси на 2020 год уже сверстан без компенсации маневра, уже все поняли, что... Так что это еще подтверждение того, о чем я вам говорил, что как бы все понимают, что вот этого не будет. А газ, ну, в этом году было $129, ну, в следующем году, может быть, побольше будет, наверное, будет побольше, то есть, и в этом смысле сам Лукашенко вот на днях сказал, ну, да, видимо, придется вот затягивать пояса.
Моим собеседником был белорусский политический аналитик Юрий Дракохруст. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Встреча в нормандском формате, которая состоялась в Париже в понедельник 9 декабря, в ней участвовали лидеры России, Украины, Германии и Франции, принесла немногим больше плодов, чем свидание Путина и Лукашенко. План мирного урегулирования конфликта на востоке Украины представлен не был, достигнутые договоренности ограничены соглашением о прекращении огня и обмене пленными до конца этого года. Но мир, хоть и самый важный, однако далеко не единственный вопрос, разделяющий Россию и Украину. Есть еще и газовая проблема. Украина подала новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересчитать низкий тариф за транспортировку российского газа, действовавший на протяжении последних лет. Речь идет о претензиях на сумму около $12 миллиардов. Таким образом, Киев планирует хотя бы частично покрыть убытки из-за ожиданий приостановки транзита, как называет это исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Ветренко. Для подписания нового контракта в Москве требуют от Киева отказаться от претензий в размере почти $3 миллиардов, которые Стокгольмский арбитраж присудил Украине в предыдущей тяжбе. Кроме этого, российская сторона добивается также завершения так называемого анбандлинга, то есть появления независимой от «Нафтогаза» компании, которая будет управлять газотранспортной системой Украины. Этот процесс, как ожидается, будет завершен в середине декабря. В интервью моей коллеге Александре Вагнер директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Амельченко рассказывает о последствиях, которые наступят, если контракт на транспортировку газа через Украину не будет подписан.
Что, по вашему мнению, произойдет? Все-таки удастся ли этот контракт в каком-то виде заключить между Россией и Украиной о транспортировке газа европейским потребителям? Или все-таки, по вашему мнению, этого не удастся сделать и к чему эта ситуация приведет?
Нельзя дать прогноз на 100% точно, естественно, как любые прогнозы. Но на сегодня существуют, на мой взгляд, высокие риски, что этот контракт не будет вовремя заключен, поскольку у сторон противоположные абсолютно позиции и подходы. Если украинская сторона считает, что этот контракт должен быть долгосрочным, должен отражать все европейские правовые механизмы, никаких предварительных и дополнительных условий не должно быть, которые не соответствуют правовым нормам подобных документов, то России другая позиция. Россия считает, что этот контракт, во-первых, должен быть краткосрочным, это понятно, потому что России важно сейчас выиграть время до того момента, как будет построен «Северный поток-2». И второе, Россия ставит условия, абсолютно неприемлемое, чтобы Украина отказалась от решения Стокгольмского арбитражного суда. $3 миллиарда, по сути, Украина выиграла по этому решению. «Нафтогаз» у «Газпрома». И «Газпром» требует, чтобы Украина отказалась от этого решения. Поэтому мы видим, что позиции диаметрально противоположные. И несмотря на то, что Украина пытается успеть сделать все необходимые процедуры юридические для того, чтобы совершить анбандлинг и создать отдельного оператора, который мог бы заключать контракт уже с «Газпромом» или с другой компанией, российской или европейской, то российская стратегия, чтобы поставить условия, заведомо которые Украина не может выполнить.
Но, тем не менее, официально Россия все-таки заявила о том, что готова подписывать договор на основании вот этих европейских правовых механизмов. То есть, в принципе, то, чего Украина добивается.
«Газпром» настаивает на краткосрочном контракте, Украина настаивает на долгосрочном.
А скажите, что для Украины плохо в случае краткосрочного контракта? Между прочим, о краткосрочном контракте говорили и посредники в Европейском Союзе. То есть я так понимаю, что речь идет о том, что будет заключен договор, например, на один год, и если его условия всех устроят, то его можно будет продлить. Почему Украина не хочет на эти условия согласиться?
Украина не может доверять «Газпрому» по понятным причинам, который неоднократно нарушал свои обязательства, даже не выполняет решения, действующие Стокгольмского арбитражного суда. И стратегия «Газпрома» понятна, то есть достроить Nord Stream 2, и потом уже не будет никаких возможностей заключить выгодный долгосрочный контракт. Таким образом, непонятно, за счет чего будет содержать свою газотранспортную систему, если не будет соответствующих доходов от транзита. Поэтому Украине логично, так сказать, ставит вопрос. То есть, если долгосрочного контракта не будет, который бы покрывал все издержки газотранспортной системы, тогда Украина должна выводить из эксплуатации свою газотранспортную систему. Поэтому тут вопрос еще технический, связанный с инвестиционными планами.
Скажите, а сколько необходимо прокачивать через украинскую систему для того, чтобы она рентабельной была с экономической точки зрения?
Минимум 60 миллиардов кубических метров. Украина и предлагает, что давайте заключим контракт на 60 миллиардов кубических метров или забронируйте, если вам нужна эта газотранспортная система, на долгосрочной основе. Потому что какой смысл Украине сохранять газотранспортную систему себе в убыток? И ждать, кто-то заключит потом контракт или не заключит. Затраты-то будут серьезные. Если не будет определенности для Украины, загрузки газопровода, для Украины нету смысла и содержать эту систему. Поэтому Украина и говорит, что вы определяетесь. Если вам она нужна, эта система в дальнейшем, так заключайте контракт долгосрочный. Если не нужна, тогда мы будем ее постепенно выводить с эксплуатации.
По «Северному потоку-2» возможно ли поставлять европейским потребителям столько же газа, сколько сейчас может поставлять через Украину?
Ну, естественно, нет, он меньше по мощности. Сейчас поставляется где-то около 90 миллиардов, а «Северный поток-2» может поставлять около 50 миллиардов кубических метров. То есть, ну, почти в два раза. А вообще, в целом, газотранспортная система Украины может поставлять около 150 миллиардов кубических метров природного газа. И при том, ее преимущество, в отличие от «Северного потока-2» и «1», заключается в том, что она может гибко реагировать на пиковые изменения спроса в Европейском Союзе, что не может делать Nord Stream 2. Поэтому без газотранспортной системы Украины цены на пиковый газ значительно возрастут для европейских потребителей. Надо это тоже себе давать в этом отчет. Поэтому я считаю, что это было бы очень правильно, если бы или «Газпром», или европейская компания забронировали бы мощности украинской ГТС на долгосрочный период, для того, чтобы с одной стороны застраховаться от возможных. Все равно же будут какие-то ремонты на Nord Stream 2. В зимний период или в летний период, когда наибольшее потребление природного газа, будет пиковый газ, который не может обеспечить «Газпром». Тут потребуется украинская газотранспортная система. Сейчас в связи с закрытием ядерных станций Германии растет спрос на природный газ, закрываются угольные станции, то есть то же самое, то есть уменьшается добыча в Евросоюзе. Поэтому украинская газотранспортная система была бы очень таким бы дополнительным и надежным источником для стран Европейского Союза. Поэтому Украина и предлагает долгосрочный контракт. Если никто не хочет это делать, все переложить риски на Украину, чтобы она финансировала поддержание своей газотранспортной системы непонятно под какую загрузку, то это Украине абсолютно невыгодно.
Россия требует, чтобы был проведен анбандлинг. Вы говорили о том, что анбандлинг может быть риском для украинской безопасности. Что имелось в виду?
Имеется в виду, что Россия может поставлять природный газ после анбандлинга. Анбандлинг необходим Украине, чтобы интегрироваться с операторами газотранспортных систем. Но риск существует какой? Все-таки на это нельзя закрывать глаза, что «Газпром» после анбандлинга может спокойно поставлять газ непосредственно потребителям Украины, притом по демпинговым ценам. То есть он может, по сути, демпинговать и захватить наиболее ликвидные украинские предприятия путем демпинга, вытеснив компанию «Нафтогаз» и частных поставщиков природного газа. И второе, сам «Газпром», его структура и корпоративное управление не соответствуют европейским правилам. То есть он не разделен, там объединена и добыча, и транзит, и поставки в единой компании «Газпром». Поэтому если бы «Газпром» соответствовал сам бы третьему пакету, тогда могла бы идти речь о том, что он может продавать на украинском рынке газ. Если бы был доступ и других российских компаний, которые бы составили «Газпрому» какую-то конкуренцию, тогда был бы какой-то разговор. А сейчас, когда «Газпром», по сути, является монополистом, то этого монополиста допускать на рынок в этих условиях, в отношениях Украины и России, это, мне кажется, не совсем правильно.
Если случится ситуация, предположим, что договор не будет заключен между Россией и Украиной, и Украина решит действительно закрыть свои мощности, сможет ли вообще Европейский Союз обойтись без этого газа, то есть без мощности Украины?
Конечно, сможет она обойтись. Не сразу, не все страны. Сложности будут, допустим, частично в Болгарии. Сложно им будет закрыть свои объемы. В Македонии, частично еще в каких-то странах, с Балкан. Сможет обойтись, но потребители будут платить намного дороже за это удовольствие. Мы посчитали, это будет дополнительно европейский потребитель. Спрос будет увеличиваться, а предложение уменьшится, и коридор этот уменьшится. То где-то потребители европейские будут вынуждены переплачивать ежегодно на 15-20% больше, чем сейчас. Это десятки миллиардов долларов. То есть это расчет России, чтобы цена увеличилась, чтобы был единственный коридор газовый, идет через Германию. По сути, тогда бы страны Европейского Союза, они энергетически зависели от России, от Германии. То есть это выгодно России и Германии. Германия будет зарабатывать на транзите, заработала на строительных работах, на оборудовании, на поставках, подрядах. Будет зарабатывать еще на тарифах транспорта. Другие страны Европы, они будут зависеть монопольным образом от России, от Германии. Поэтому многие страны, такие как прибалтийские страны, там Польша, Словакия, они против этого проекта. Это вообще проект, можно назвать его ледокол европейского единства. Может расколоть Европу, старую Европу, новую Европу. Те страны, которые наибольше пострадают от этого газопровода, они такую политику будут очень жестко воспринимать. С моей точки зрения, намного выгоднее Германии и России вместе вести политику, проводить, какую и раньше проводилось, все риски, все проблемы Nord Stream 2 переложить на Украину и на страны Центральной и Восточной Европы.
Наш корреспондент Александра Вагнер беседовала с директором энергетических программ Киевского центра Разумкова Владимиром Амельченко. Продолжаем программу «Атлас мира». В студии Ярослав Шимов. Ну и третий из обещанных мною ближайших соседей России, которым посвящен нынешний выпуск, Грузия. Число граждан этой страны, попросивших в 2019 году политического убежища в странах Европейского Союза, бьет рекорды. Грузия рискует лишиться безвизового режима с ЕС. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Власти земли Саксония, Федеративной Республики Германия, депортировали из страны очередную группу грузин, нелегально проживавших в ФРГ. Примечательно, что по данным немецкой прессы, 34 из 41 гражданина Грузии были просителями убежища. То есть абсолютное большинство депортированных. Депортация грузинских просителей убежища почти ежемесячно происходят из различных государств Шенгенского соглашения, куда граждане Грузии могут ездить без виз с марта 2017 года. Причем депортация каждый раз осуществляется за счет грузинского бюджета. Такой механизм предусмотрен соглашением между Брюсселем и Тбилиси об отмене визового режима. Но деликатность вопроса большого числа просителей убежища из Грузии вызывает растущую обеспокоенность и недоумение властей европейских стран. На днях министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ходе встречи с главой МВД Грузии Вахтангом Гумелаури заявил в присутствии журналистов, что считает, цитата, «аномалией» – огромное число просителей убежища. «Ваша страна на первом месте по числу просителей убежища», – заявил французский министр грузинскому коллеге, напомнив при этом, что Франция, как и большинство государств ЕС, уже признали Грузию безопасной страной, и у соискателей убежища почти нет шансов получить статус беженцев в Европе. Судя по высказываниям главы МВД Французской Республики, а ранее его немецкого коллеги и ряда других европейских лидеров, руководство стран ЕС, конечно, обеспокоено инфильтрацией грузинских криминальных элементов, воров и грабителей в Европу, а также ростом числа нелегальных эмигрантов. Но больше всего беспокойство вызывает именно рост числа просителей убежища. Известный грузинский правозащитник Елена Тевдурадзе, многие годы представлявшая грузинскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы, заявила в интервью «Радио Свобода», что у тысяч просителей убежища из Грузии нет к тому никаких объективных оснований.
«Меня тоже удивляет, когда люди выезжают из Грузии в Европу и просят политического убежища, потому что у нас политического преследования действительно нет. У нас есть экономические проблемы, но сказать, что у нас преследуют за свободу слова, за свободу манифестации, мне кажется, что это просто спекуляция.
Многие ссылаются на то, что 20% территории Грузии оккупированы, что они не могут получить в стране качественную медицинскую помощь и так далее.
Если мы говорим о территории, где проживают, к сожалению, наши граждане на оккупированной территории, мне действительно это понятно. Но если это граждане, которые проживают на территории, которая под контролем грузинской власти, это неправда. Но у нас всеобщая страховка у всех есть. Мы все можем пользоваться бесплатной операцией. Так что непонятно мне это, понимаете?
Люди стремятся где лучше, не правда ли, Елена Константиновна?
Ну, это естественно, что люди едут туда в надежде, что там им будет чисто социально и материально легче.
А как вы думаете, это может привести к тому, что Европа поставит вопрос при новом составе Еврокомиссии о приостановке без виза?
Вы знаете, уже однажды Германия поставила этот вопрос, и потом как-то этот вопрос отрегулировали наши представители Министерства иностранных дел. И такая опасность может быть, да, конечно.
Заявила Елена Тавдурадзе. По официальным данным, после отмены виз для граждан Грузии при кратковременных визитах в европейские государства ежегодно с 2017 года ЕС посещают от 300 до 350 тысяч грузин. И опять-таки, по вполне официальным данным, около 20% нелегально остаются в Европе в поисках работы и убежищ. Огромные цифры для страны с общим числом населения в 3 миллиона 700 тысяч человек. После многочисленных предупреждений европейских коллег, грузинские власти ввели беспрецедентные меры безопасности. Например, сотрудники пограничных и эмиграционных служб Франции с прошлого года дежурят в грузинских аэропортах и могут запретить гражданам вылететь в Европу, если те не предоставят соответствующие документы о постоянном доходе и занятости. Но даже эти меры пока не решают проблемы непропорционально высокого показателя просителей убежища из кавказской страны. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго.